Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем, публицист, политолог, общественный деятель. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Сегодняшняя наша тема посвящена нашумевшей книге, 100 лет назад вышедшей, ну, даже несколько больше, Освальд Шпенглер, немецкий философ, публицист, общественный деятель, автор книги «Закат Европы». Ну, вот эту тему предложила нам обсудить историк Елена Якубовская. К сожалению, она задерживается, но присоединится к нашему разговору. Она написала как раз про Шпенглера статью и преподает даже в одном институте, читает лекции про этого очень интересного мыслителя. Ну, я ввожу в курс дела. Шпенглер, годы жизни 1880-й, умер уже в нацистской Германии в 1936 году. А вот эта вот нашумевшая книга, философский бестселлер, по сути дела, первая часть вышла в 1918 году, а вторая через 6 лет. У нас в России, в советской, книга первая, ее часть вышла уже в 1923 году. И, конечно, многие наши философы религиозные прочли ее раньше, потому что в те далекие годы люди читали на языках. Немецкий, английский, французский – это более базовые языки. И Николай Александрович Бердяев, когда прочел эту книгу, где-то он сказал, что эта книга более важна для России даже, нежели чем для Западной Европы, потому что она открывает какие-то горизонты, которые для нас более важны, чем для других стран. Дмитрий, в чем ценность этого труда? Почему он не устарел? Столько лет уже прошло, да, более 100 лет. Казалось бы, многие философские работы, они как-то отходят в небытие, остаются в своем времени, в своей эпохе. И в чем Шпенглер оказался прав, а в чем, может быть, не прав? Ну, происходит прогресс, меняется жизнь людская, появился искусственный интеллект, появилась компьютеризация, слава Богу, пока произошла, не появился. Да, вещи, которых раньше не было. Поэтому многие вот труды такие прогностические, они, ну, неизбежно устаревают, потому что не учитывают достижения прогресса. Тем не менее, все-таки Шпенглер для нас ценен не этим, а вот какой-то глубиной погружения в понимание мировой истории, не так ли?
Ну, Шпенглер же дал свое понимание в принципе мировой истории, правда, не только в этой книге. Она касается того, что мир не развивается по спирали или по прямой. Мир – это сумма цивилизаций и сумма культур. Каждая культура существует 1000 лет с его точки зрения, развивается, наполняется смыслом, наполняется глубинным смыслом, что для него во многом равно религиозный смысл.
Ну, причем она связана, культура, с культом. Культура и культ,
да,
однокоренные
слова,
да?
Да, и поэтому я говорю, что это более религиозный смысл, чем может себе представить. Но культура заканчивается цивилизацией, то есть неким оформлением и, как следствие оформления, омертвлением культуры. Вот с точки зрения Шпенглера западная культура закончила свою жизнь, прошла этап цивилизации, и поэтому и говорится о закате Европы. Тот мир, который строился на сцинтизме, на рациональном знании, на технике, он умирал. Он, кстати, умирал и до этого. Еще Жюль Верн успел, железный такой сторонник сцинтизма, в конце своей жизни уже писал несколько иные книги. А уж после Первой мировой войны, заметьте, первая часть выходит в 1918 году, очевидно стало, что то решение мировых проблем, которое предлагает Европа, это тупик.
Ну, может быть, книга и появилась, потому что шла вот эта кровопролитная война, которая унесла жизни миллионов людей.
Конечно,
да? Это было побудительным толчком.
Война закончилась, и нужно было понять, что она принесла. Потому что война впервые поставила под сомнение ценность цивилизации, ценность развития знания. Да, оказывается, с помощью знаний можно не только строить, но и убивать. И убивать очень много. И человечество отшатнулось от знания как такового, а знания как ценности именно. Никто не говорит, что нужно сломать все поезда, сломать все самолеты. Речь идет о том, что это перестало быть абсолютной ценностью. Раньше казалось, что если что-то нужно решить, нужно просто еще больше узнать.
Ну, кто-то в это же время сказал, что смерть одного человека – это трагедия, а смерть миллионов – это статистика.
Но здесь уже все еще жестче, потому что, я говорю, выяснилось, что знания вредны, а не полезны, что очень часто они становятся вредными, что за знаниями нужен контроль. А вся цивилизация Европы выстроена на знании. Следовательно, она просто потеряла свое основание. Именно цивилизационное основание. Речь не идет о материальной выгоде и пользе, речь идет о ценности. Вот цивилизация ценностей сцентизма закончилась с точки зрения Шпенглера. Правда, потом человечество отошло немножко, успокоилось, да, и сцентизм тихой сапой начал забираться обратно. Но вот для Шпенглера, для 18-го, для 24-го года это абсолютная истина, что нужно искать что-то большее, чем просто знание. Что для того, чтобы человечество было счастливым, знаний явно не хватит. А может быть, наоборот, они ввергнут человечество в гибель.
Ну, с точки зрения Шпенглера, ведь что происходит? Вначале появляется достижение культуры, основанные на том или ином религиозном культе. Потом это отмирает и переходит уже в цивилизационные формы. То есть на основе вот этого вот культурного фундамента появляется та или иная цивилизация. Ну, вообще там 8 цивилизаций,
да? 8 цивилизаций, да. Мы, кстати, с вами азиаты, по Шпенглеру.
Он еще там сибирскую цивилизацию
владел.
Ну,
вот он нас и воспринимал как сибирскую цивилизацию. И писал прямо, что это азиатская цивилизация. Но он не ставил при этом знак минус. Для него виды цивилизации не являлись отрицательными или положительными. Они просто были. Другой вопрос, что цивилизация – это не вершина культуры. Цивилизация – это смерть культуры. Вот религиозное мировоззрение – это вершина культуры.
А то есть форма сохраняется, а содержание растворяется.
Начинает уходить. То есть меняется содержанием технократическим, содержанием организационным, да, как та же жреческая египетская цивилизация, она ведь тоже умерла. Потому что духовный поиск, духовное знание, которое несла с собой египетская жреческая цивилизация, превратилось в сумму ритуалов. И действительно, культура...
В обряды веры, по сути дела.
Да, да. Не знаю почему, но делать надо так.
Ну, Шпенглер считал, что закат Европы будет растянут во времени, и где-то в 2300 году произойдет окончательное крушение европейской цивилизации. Как он это все видел с практической точки зрения? Конечно, Первая мировая война явила образцы вот этого вот заката, распада, когда близко родственные нации воюют, убивают друг друга, создаются новые виды вооружений, что мы сейчас наблюдаем. 100 лет, собственно говоря, шло активное развитие новых видов оружия. Оружие столько накоплено, бомб, снарядов, там, ракет, что человечество можно 100 раз уничтожить, совершенно спокойно вот, уничтожать. Но что говорит Шпенглер в своем труде и в какой степени вы, Дмитрий, согласны вот с этим вот периодом, этим сроком? Эта тема почему она, на мой взгляд, важна? Потому что сегодня мы тоже наблюдаем действительно очень кризисный период. Даже вот в отношениях ЕС и Соединенных Штатов мы можем увидеть определенный кризис, да, и те идеи, которые Шпенглер излагал, они как бы, вот они практически реализуются.
Да, ну, понятно, что 2300 год – это форма. Никто точную цифру назвать не мог и не может и сейчас. Но то, что умирает основа культуры, я специально говорю не о цивилизации. Цивилизация – это уже когда умерла. Это форма без содержания. Это вот окаменелость такая, она очень мощная, и поэтому какое-то время еще существует. У нас уже Европа существует как цивилизация давно, с точки зрения Шпенглера, как минимум там вот с 20 века. Да? Она уже не культура. Европейской культуры нет, есть европейская цивилизация. И она действительно должна умереть, потому что она не способна. Именно поэтому же вот все то, что творится на Западе, все то, что либералы привнесли и в Штаты, и в Англию, и в континентальную Европу, это же такой, это эрзац, это попытка заменить реальную культуру культурой выдуманной. Потому что культуры нет, понимаем, что это плохо. Одной цивилизации сыт не будешь, то есть сыт как раз будешь, а вот счастлив нет. Поэтому мы сейчас что-нибудь выдумаем. Новая, могучая, здоровучая советскую власть, либеральную идеологию, какие-нибудь там гей-парады, что угодно. Но это уже умерло, это уже не живое. Из этого ничего вырасти не может. Вы не можете написать философский труд на основании современной либеральной идеологии Европы. Там писать не о чем будет.
То есть происходит подмена некая. Ну, мы живем вообще в эпоху подмен, имитаций, фальшивок, да?
Это не просто фальшивка. Это памятник тому, что когда-то было, но чего уже давно нет.
То есть в глубины никто погружаться не хочет, хочет просто вот как бы служить
это,
некому
придуманному
Богу. Это, кстати, одна
из аспектов цивилизации. Понимаете, человек в цивилизации хочет жить комфортно. Он не хочет жить глубоко, он не хочет жить разумно, он хочет жить комфортно. А один из аспектов комфорта – это не перегружать голову.
Служение культуры – это самоограничение, это способность, там, не знаю, питаться там водой и хлебом и создавать что-то великое.
Это просто способность.
То есть направлено все не на зарабатывание денег.
Это когда потребность создавать что-то великое, несмотря на то, будешь ли ты получать золотые монеты или питаться хлебом. Вот потребности в цивилизации к развитию уже нет, есть только привычка. И развитие сводится к тому, что мы заменяем маленький самолет большим, маленькую ракету большой, да, маленький пароход большим. Но это же не развитие, это просто увеличение размера. И вот все, что творится в 20 веке, это увеличение размера. Потому что культуры уже нет, есть только цивилизация. И здесь нам-то надо подумать о другом. Смотрите, хорошо, но вот назвал он нас сибирской цивилизацией, простим ему это. Но вот эта культура сибирская, она же еще не умерла, не закаменела, не превратилась в цивилизацию, с его точки зрения, как он пишет.
Но он плохо понимал, что в Советском Союзе происходит.
Ну, вообще
и
в России.
Процессы.
Да, даже в той России, которая была до Советского Союза, он не очень
как играл. И большая часть вот этой вот западной интеллигенции, которая была преисполнена каких-то радужных надежд, чем наша разведка и пользовалась, потому что их вербовали в большом количестве,
ну, да,
вот этих вот,
да,
интеллигентов.
Это в основном 20-е и 30-е годы. Мы-то не должны пойти по пути Европы. Закат Европы означает, что происходит закат сентизма, закат абсолютизация рационального знания. Так он и закатилось все. Знаете, с появлением атомной бомбы, это уже, вы не зря про оружие вспомнили, с появлением атомной бомбы развитие техники как единственное решение всех проблем закончилось навсегда. Потому что однажды может оказаться, что бомб очень много, а больше ничего нет. Ведь вы понимаете, что интересно? Вот вы сказали много раз уничтожить Землю. Да, уничтожить, что ее может только один раз. А все остальное уже не актуально. Вы можете копить оружие хоть сколько хотите, а что толку? Что это даст? Да ничего. Но поэтому внутренние, душевные знания исчезают, они не нужны. Зачем?
Но мы ведь повторяем сегодня во многом. Ну, 30 лет мы как бы вот смотрели в рот Западу, западные фильмы, западные книги, западная музыка. И до сих пор вот эти топ-менеджеры на различных госканалах – это люди, ориентированные на Запад, на западную культуру, вот именно периода вот буржуазного нынешнего капитализма.
Но по Шпенглеру это уже не культура. Вот мы ориентируемся на цивилизацию вместо культуры. Я об этом и говорю. Может быть, нам постеречься? Зачем нам бежать к гробу, обгоняя покойника, которого сейчас туда положат, уже как бы отпели, при том, что мы еще живы. Мы можем дать какую-то другую гиерархию культуры. Я не знаю, какие. Я не говорю, что они должны быть принципиально антизападные. Да, вот какие-то такие. Вот вы так, так мы эдак. Нет, они просто должны вырасти из наших представлений, желаний, мнений. Когда потребность культуре есть, пока она есть, хотя бы у части населения, мы очень хорошо поработали с молодежью. Потребности в культуре как раз у значительной части молодежи нет. Есть потребность в цивилизации, то есть в комфорте.
Но это не только у молодежи, вот эти все, так сказать, весь этот длительный период идеализации западной жизни, западного стиля, все это, несомненно, сказалось. То есть мы видим, в метро я еду, когда вот люди сидят в смартфонах, и молодые, и не очень молодые, и я понимаю, что это не читатели толстых книг по истории, философии и богословию. Это пользователи интернет-публикаций. И это меня несколько пугает. Ну, к нашему разговору присоединилась Елена Якубовская, историк, которая вот также занимается этой темой, которая планирует написать большую интересную статью про Шпенглера и про самый такой нашумевший, самый знаменитый его философский бестселлер «Закат Европы». и про то, насколько автор был прав, либо не прав, и ценность исторической вот этого труда. Елена, откуда интерес к этой теме, и как вы расцениваете Шпенглера в сегодняшнем дне? Он же повлиял на очень многих философов, и наших, и иностранных, и книга активно это цитируется. В чем он был прав, на ваш взгляд, а в чем не прав?
Вы знаете, как раз вот интерес непосредственно к Освальду Шпенглеру, ну, во-первых, я сама в том числе читаю курс лекции по теоретической политологии, теории политики и политтехнологии, читаю курс лекции по отечественной истории, повсемирной. Да, мы изучаем действительно цивилизации, причем с таких... Это разные подходы, методологические, соответственно, линейно-стадиальный подход к изучению, в том числе там государства, цивилизации, да, как части цивилизации, и плюрально-циклические. То есть вот такая вот методология подхода. Ну, разные труды существуют, и того же Арнольда Тойнби, и Данилевского, который стоял истоков, скажем так, создания цивилизации локального типа, и Лев Николаевич Гумилев. У него замечательная работа. Вот просто я хотела бы порекомендовать почитать «Древняя Русь и Великая степь», где он пишет, что вообще Русь древняя по сравнению с раннехристианской цивилизацией, это очень молодое государство. Ну, непосредственно Хантингтон и Освальд Шпенглер. Почему, собственно, я заинтересовалась этой работой? Я давно ее купила, еще в 93-м году. Потихоньку ее читала, потому что труд очень объемный.
Тогда в перестройку многие труды как раз были изданы впервые у нас, либо переизданы, и был большой интерес вот к именно тем книгам, которые пытаются понять и осмыслить ход развития человеческой цивилизации, да, и человеческой культуры.
Ну, почему именно вот такой интерес? Вы знаете, как это ни странно, ну, поскольку я человек все-таки православный, верующий, читаю статьи, ну, это известный богослов, русский протоиерей Александр Шаргунов. У него есть ряд прекрасных статей, где он пишет о философии постмодернизма. И квинтэссенцией этой философии является то, что вот идет расчеловечивание человека, изгнание Бога из сознания, то есть как бы на периферии человеческой жизни. Ну, считается, что у истоков постмодернизма вообще-то Ницше стоял, а Шпенглер его довольно часто цитирует в своем таком труде. Вот. Но на самом деле истоки модернизма еще уходят в эпоху Ренессанса западноевропейского. Да? Вот этот виртуанский человек Леонардо да Винчи, вот это как бы анатомическое. На самом деле центром Вселенной, центром всех философских работ становится человек, а Бог, он как бы уходит на периферии жизни. Понимаете, на периферии сознания человека. Вот, собственно, поэтому как-то вот через статьи и труды Александра Шаргунова, протоиерея Александра Шаргунова, я как-то вот переключилась на вот этот труд Освальда Шпенглера, потому что книга в какой-то степени пророческая. И, соответственно, вот вы мне задали вопрос, а вот как она соприкасается или как она откликается на современность? Я вот думаю, интересно, вот вопрос. В истории нет условно-сослагательного наклонения, что было бы, если бы Шпенглер, Освальд был бы жив. Что бы, например, бы сказал о французской олимпиаде, где открылись нам такие смыслы, извините, глубины сатанинские, да, вот это открытие, закрытие. У некоторых возникали представители христианских церквей, что это вообще за такие зловещие перформансы с отрубленными...
Ну, как кто-то сказал, после Колымы и после Освенцима уже невозможно писать, как раньше, ни стихи, ни прозу, ни философские труды. И, мне кажется, осмысливать уже ход мирового человеческого развития надо с учетом Колымы и Освенцима.
Дело в том, что есть замечательная работа «Смысл и назначение истории» Карла Ясперса. Кстати, вот если говорить о Шпенглере, в 18 году, 1918-1922 год, вот как раз там первый том, второй, соответственно, том, потому что очень объемная, еще раз повторяю, многослойная работа. Вы знаете, он же математик, он не философ. Даже как, например, тот же его коллега Карл Ясперс, он юрист и, опять же, медик. Но если Шпенглер его как-то, знаете, бросал из крайности в крайность, то он отрицал идеи национал-социализма, который же поднимал голову в Европе. Ну, сначала фашизм, естественно, в 22-м году в Италии, соответственно, чернорубашечники, поход
ведь на... Ведь Шпенглера подняли на щит нацисты, а он не признал нацистский режим и даже подвергался гонениям, и, по-моему, из-за вот стресса от сердечного приступа скончался.
На самом деле очень сложно все было, потому что они не только его подняли, они подняли социал-дарвинизм, они подняли, соответственно, теорию насилия Людвига Гумпловича. Если не будет политической власти, ну, соответственно, будут межрасовые, межнациональные войны. Это понятно, да? Одна сильная раса всегда побеждает слабую расу. Это очень было как бы на руку идеологии нацизма, крайней вот такой радикальной формы фашизма. И они подняли на щит некоторые работы Ницше. А Ницше тогда поклонялись все. Но Ницше же тоже стоял у истоков философии постмодернизма. Простите меня, антихристианин, так говорил Заратустра, воля к власти, сверхгосударство, сверхнация и так называемые белокурые бестия. Но если бы Ницше бы знал, что на его щит подняли его работы, опять же, в истории нет слагательного наклонения. Как бы он к этому отнес? Он же умер еще до прихода.
Достаточно молодым.
Самое удивительное другое. Вот этот конец немецкой классической философии, что очень серьезно, потому что она заканчивается на Фихте. Ну, там понятно, что это Кант, Гегель, Шеллинг, Фихте, Людвиг Фейербах. Все, конец немецкой классической философии. Потом такой переходный период Артур Шопенгауэр, который отрицал же вот нравственный императив Ницше, поскольку жил в эпоху кризиса буржуазной морали, и, соответственно, вот эта вещь в себе. Ну что такое вещь в себе? Вот я не философ, но я предполагаю, что это погружение, как сказать, в глубинное сознание человека, то, о чем писал любимый на Западе Федор Михайлович Достоевский. Его же там просто обожают. А Ницше его считал своим учителем. Поэтому учение Ницше очень противоречиво, как и самого Шопенгауэра. Он не ссылается на Достоевского. Но Достоевским интересовался и Шпенгер. Это удивительно, что Достоевский, не будучи философом профессиональным, а писателем, настолько оказал влияние на западных философов, на их вот работы, что я вижу вот определенные противоречия. Поэтому нельзя так про них однозначно сказать, что вот они могли бы приветствовать фашизм. Почему-то вот Шпенгера, да, вот такая непонятная какая-то трансформация его взглядов. То он не признавал идеи национал-социализма. Но это же не язычество. Ведь там не только расовая теория, которая основывается вот на теории Гумпловича, да, вот, условно говоря, а там же еще и вторая часть этой теории, о которой очень редко говорят. Но мы сейчас как раз вот с этим и сталкиваемся. Это создание расы рабов и расы господ. Это не просто расовая теория о превосходстве одной как бы, расы над другой, но это вот создание расы рабов и расы господ, понимаете?
Поэтому... Ну, это же вошло уже сегодня в плоть и кровь западной философской и общественной мысли, и они, собственно, на практике пытаются это все реализовать. Золотой миллиард, а уже там, Маск говорит, надо да, и этот золотой да. миллиард уменьшать, и вообще вот все то, что происходило на наших глазах, все эти пандемии, войны локальные, они направлены на уничтожение части лишних людей, унтерменши, вот они не нужны, их нужно как-то так утилизировать и жить дальше, и шагать к счастливому будущему человечества.
Там настолько вот эта глубокая работа, но он же идет не от типов цивилизации, условно, от типологии цивилизации или вот того же методологического подхода, поскольку он не историк, он математик, а диссертация у него была по Гераклиту, соответственно, и он идет от типов культуры. Ну, понятно, что вот это выражение, которое уже стало афоризмом, там, где появляется цивилизация, заканчивается культура. То есть понятно, что почему, собственно, цивилизация гибнет. Коды нарушаются. Все, что является нравственно-духовной основой людей, все, что является культурными традициями, когда начинается разрушение цивилизационных кодов, собственно, и начинается разрушение цивилизации. Я думаю, что нам в этом плане повезло. Нам Лев Николаевич Гумилев, ну, тоже очень спорный, конечно, историк, но он, конечно,
выдающийся. Вряд ли историк.
Вы же не считаете его историком, да?
Профессиональный деятель, скорее. Да. Человек не знал китайского языка, писал там,
писали,
про Китай.
Да, я знаю, я читала, что его не принимали историки, потому что он не знал древних языков.
Много чего вообще не
знал. Но он идеи многие, он инициировал идеи.
Автором, так сказать, целостного мировоззрения у нас и создавал некую картину полную.
Географ, этнограф, как бы, да. Вот.
Не говоря о том, что человек был тяжелый.
Вы его лично знаете?
Один раз в жизни, единственный, не буду ничего говорить, но тяжело. С другой стороны, жизнь такая у него была, что странно было бы, если бы он был мягким и веселым. Но он же, я говорю, он творец идеологии. А что такое идеология? Это мы что-то знаем вот немножечко, какие-то факты, данные, сведения. Но мы же всегда замахиваемся на абсолютное знание. А для абсолютного знания фактов не хватает. Да, мы туда мифов понатолкаем, и в целом получится ничего. Вот это и есть Гумилев, когда мифология и знание совмещаются в красивую, разумную, внутреннюю, непротиворечивую картину. Что сказать, что там бред какой-то. Здесь идеология важнее знания. Если знание не помогает, а мы скажем, что, там, не знаю, еврейские министры руководили средневековой Францией. Ребятки, а как это доказать? вот его статья, которая там 90-х годов. Не потому что это, может, он и прав, но доказательства-то где?
Работа о хазарском каганате. Ну, понятно, да. У него, да, все это упирается.
Мы до сих пор не знаем, где он. Мы ни одного города хазарского каганата не раскопали.
В России национальный герой – это Иван Дурак, сказочный такой персонаж. Поэтому очень многие мыслители русские, они тяготеют некой сказочности. И
это во всем мире.
Когда
нет,
доказательств нет, но они вот начинают придумывать.
Не может человек согласиться...
Это архетип сознания по Юнгу. Это вот та самая глубина.
Частичным знанием. Ну, не может человек жить с частичным знанием. Хотя он никогда не может знать все. Но он должен быть уверен, что он знает как минимум основу. И когда он не знает, он добавляет легенду, он добавляет миф.
Ну, я, скажем так, почему на него ссылаюсь, потому что действительно есть...
Нет, я не говорю, что он плох.
Ряд работ, может быть, они спорные, в силу незнания языков.
А потому что он просто выполняет свою функцию. Кто-то идеологом будет всегда, мы без этого с ума сойдем. Это не к тому, что вот он плохой, там, а историки-профессионалы хорошие. Там, или философ.
Ну,
я вот философ-профессионал по образованию. Ну, я не уверен, что я лучше, чем-то, не говоря уж Гумилёва, половины, да, тех, кто этим занимается. Дело в другом. Дело в том, что мы, знаете, миф неизбежен. Ошибка будет не тогда, когда мы поймем миф, а тогда, когда мы его истиной признаем.
Ну, вы знаете, я, Евгений Евгеньевич, не совсем с вами соглашусь в отношении того, что у нас национальный герой – это Иван Дурак.
Ну, один,
да,
из,
я,
один
нет, из. У нас национальный герой – это, конечно, Сергий Радонежский, это, конечно, Александр Невский, безусловно, да, это Андрей Рублев с его троицей, это те, кто могли объединить, в общем-то, потому что, кстати, тот же Гумилев, например, сказал, я не могу как профессиональный историк с ним не согласиться, как бы не могу не согласиться. Если бы не было бы создано центральное деспотическое государство, этот великий народ-странник, божий странник, ну, русские, да, вот славяне, они бы расселись среди степных народов, нас со всех сторон окружает степь, степные народы. Те же, например, половцы, печенеги.
Ну, сейчас вот то же самое предпринимают враги России, тоже стремясь растворить вот титульную нацию среди вот этих вот пришлых народов. Рождаемость снижается, то есть, по идее, мы должны быть уничтожены. Если мы не произведем какие-то кардинальные шаги, то так и случится.
То есть, можно вот, не физически
освоить. Труд Шпенглера может на нашей территории оказаться действительно совершенно пророческой книгой.
Так он же Африканию там, он пишет о Германии, вот этот, извините, Драгон, а вот почему, собственно, нацисты его и подняли на щит, хотя он потом разочаровался лично в Гитлере, когда уже все были выборы в Рейхстаг, соответственно, он с ним встречался, и Гитлер был страшно недоволен им, он очень разочаровался. Вот в Шпенгеле Геббельс к нему обращался с просьбой о сотрудничестве, а потом просто началась травля. И как пишут некоторые биографы, ну, условно говоря, нельзя так говорить, это кощунство, он вовремя умер, иначе он просто бы как сестры Фрейда, он закончил бы свои... Ну, Фрейд был еврей, понятно, он уехал в Америку, отец психоанализа, но сестры-то погибли в концлагере, в печи сожгли, как и других, соответственно, представьте, убили его друга, по-моему, он художник был. То есть там началась жутко. Это не обязательно, что травили именно евреев. Травили всех тех, кто был не согласен вот с этой нацистской идеологией. Страшной. И потом я удивляюсь, как Карл Ясперс не боялся, простите меня, с кафедры университета, говорить о том, что он не согласен с идеей нацизма. Это, я считаю, что это подвиг. Ну, а Шпенглер, он был такой больше ну, невротической такой личностью с раннего детства. Поэтому как-то вот он очень рано ушел из жизни, сколько ему было, 56 лет. Потому что, ну, а как дальше было жить в нацистской Германии? Все, кто смог, они уехали. Соответственно, было подполье, был Тельман, но ведь его посадили. Кто мог сопротивляться этой страшной идеологии? Вот что сейчас творится на Украине? Вот вы говорите, да, вот не просто рассеяние, а это уничтожение второй ветви восточных славян. Но они сами себя уничтожают. Сами,
это
сами.
Уничтожение славянства, перемалывание вот в этих, так сказать, мясных штурмах. Большое количество людей уже погибло. И, конечно, наши враги радуются, видя, как, собственно говоря, один народ уничтожает сам себя. Но у меня все-таки вопрос. Вернемся к Шпенглеру. Вот его прогнозы, в какой степени они сегодня работают? Ну, он там говорит про Западную Европу. Западная Европа действительно сегодня... в том кризисе, о котором он писал 100 лет назад? Или, если этот кризис и есть, то он иные формы несколько имеет?
Нет, ну, мировоззренческий кризис был уже при Шпенглере. Тут он даже не был пророком, он просто описывал то, что наблюдал. Да, иначе бы, кстати, нацизма не было. не было бы нацизма, если бы не разочарование в традиционных идеях, которые возникли после Первой мировой, то нацизм просто был бы непредставим, как, кстати, и фашизм. А никакого похода на Рим предположить там в 1915 году никто не мог даже в страшном сне. А в 1922 он состоялся. То есть вакуум, возникший в связи с крахом центристской идеологии, он был занят вот нацизмом и фашизмом. Но и нацизм и фашизм побеждены, осуждены, особенно нацизм, и слава богу. Но ведь пустое место осталось. И пустое место было занято простой элементарной идеей. Надо жить удобно. Надо жить богато. Но это же тупик изначальный, и этот тупик реализовался сегодня. Точнее, вчера Европа была самым комфортным и большим домом престарелых в мире. Сегодня он немножечко уже осыпаться начал, этот дом престарелых, потому что нет возможности для его поддержания. Как только мы перестали кормить Европу, мы говорим, не кормить Кавказ, да, Кавказ нас сам кормит. А вот Европу кормили мы все эти годы. Мы ее перестали кормить по их собственному просьбе, и все развалилось. А идеологически там уже давно ничего нет. Какие идеи? Главная идея, чтобы мне лично не перетрудиться. Все, все остальное не имеет значения. Если в результате действия общества я могу полежать на диване подольше, посмотреть футбол побольше, то значит все классно. Но это и есть цивилизация. Переход от культуры к цивилизации – это переход к вот это, комфортной жизни. Эта комфортная жизнь, в конце концов, должна чем-то была закончиться. Это если бы не было вот того, что есть сейчас, то было бы нашествие мигрантов, потому что европейцы не способны ни физически, ни морально защититься от мигрантского нашествия. Им не с чем это делать. Не мигранты бы погубили Европу, так и внутренние войны. Эстонцы бы с поляками выясняли, кто лучше. Там внутри все сгнило. И поэтому тут легко было быть пророком. Вопрос тот, который мы обсуждали до прихода нашей уважаемой коллеги. А мы себя-то можем от Европы отделить, чтобы не сгнить вместе с ними, а наоборот создать что-то свое, достойное того, что было когда-то, о чем коллега тоже говорила, и того, что может быть после. Вот вопрос. То, что Шпенглер предсказал Европу, он, может быть, где-то слишком эмоционален, но где-то, наоборот, слишком мягок. Все уже тогда умирало. И борьба с нацизмом была единственным способом сохранения цивилизации не в смысле того, чтобы остановить нацизм, а в смысле того, чтобы выделить тех, кто еще способен что-то делать. Подполье немецкое или итальянское большого роли в мировой войне не сыграло. Но оно спасло имя и культуру Германии и Италии. Просто есть эти страны.
Знаете, вот опять же, вот он ссылается там на многих своих предшественников, на того же Лейбница, ну, понятно, что это математика, странно, что он на Рене Декарта не ссылается, выдающегося французского математика и философа, как бы, да. Дело в том, что он не любит, конечно, марксизм, он не признает это учение, вообще он пишет как-то, мне тоже это не совсем понятно, все-таки это учение признано. Я не стою на марксистской позиции, я сразу хочу сказать. Но понятно, что никто не отрицает того же Ленина стадиального подхода. Он говорит о том, что это такое вообще диктатура рабочего класса. Это просто, можно сказать, капитализм рабочего класса. Но ведь дело в том, что вот я даже, опять же, я не знаю, вот что скажет мой коллега, я часто даже спорю с философами, я очень люблю философию. Для меня это такая мировоззренческая наука, очень такая глубинная. И для меня все-таки марксизм – это не просто доктрина, что-то более узкое. Это, конечно, это парадигма. То есть это не просто совокупность теоретических и методологических предпосылок на развитие общества, это модель, это новая модель общества, переходного от индустриального к постиндустриальному. То есть они абсолютно, как сказать, развенчали, ну и Ленин как последователь развенчал абсолютно вот это общество. То есть капитализм – это уже та формация, которая уходит в небытие, условно говоря, да, но высшая точка – это империализм. Вот мы сейчас это все и видим в той же работе империализма, империокритицизма и империализм, как высшая стадия капитализма, теоретики марксизма, они это развенчали. Можно с этим соглашаться, не соглашаться, но все-таки это имеет место. Один как один из методологических подходов на развитие той же цивилизации и государства. Ну, там еще, соответственно, Рене Декарт, это парадигма его учения, рационализм и позитивизм. То есть детерминизм все-таки не, ну, как бы не является парадигмой. Марксизм – это парадигма. Но он, конечно, очень так настроен против марксистов был, поэтому как-то, понимаете, он оказался в каком-то вакууме. Это он не признавал, соответственно, нацистскую идеологию. Марксизм, как ее противоположность, он тоже не признавал. К либералам он как бы тоже не примыкал. Поэтому он оказался в таком, ну, духовном вакууме. Поэтому работа, с одной стороны, имеет такой, ну, она, как сказать, не пророческий характер. Он же все-таки не пророк.
Ну, какие-то новые горизонты, несомненно, открыла.
Скорее, закрыл по сравнению с Тойнби, с Гумилевым и Хандингтоном, потому что у него очень пессимистический как раз прогноз. То есть он пытался, будучи математиком, с математической точностью просчитать, когда будет этот самый закат Европы. Он немножко опоздал. Если бы он сейчас был бы жив, он это увидел бы в яве. Еще раз повторю, вот этот зловещий перформанс со многими-многими смыслами кукловодов, которые там дергают за ниточки на Западе, ну, понятно, что это за странная отрубленная голова, вот эти перформансы, эти странные фрики, вымазанные голубой краской, потом вот этот падающий ангел, ну, понятно, некоторые восприняли, что это Люцифер. Сейчас, как бы, понимаете, маски спадают, и мы видим вот эти смыслы.
Мы видим борьбу с христианством, с Иисусом Христом. Иногда это завуалировано, иногда это не прикрыто, но это именно борьба с Богом. Это богоборческая Западная Европа, богоборчество. Отсюда вот эти вот идейки, направленные на уничтожение человечества и уничтожение человечности в отношениях между людьми, идеи Клауса Шваба и же с ним, все это, к сожалению, стало реализовываться практически из кабинетов, так сказать, высоколобых интеллектуалов, из книг философских перешло в практическую сферу. Поэтому это нужно понимать, этому нужно противостоять, и, конечно, нужно все-таки владеть методологией, нужно вот эти книги читать, хотя бы о них читать статьи, исследования, потому что читать огромные томы времени у многих людей просто нет физически, но есть дайджесты, есть какие-то обзорные статьи, и нужно понимать, куда движется мировая философская и богословская мысль. Без этого мы будем плавать, как пустая бутылка по поверхности воды морской в шторм, и не поймем, что с нами происходит и куда нам плыть. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Елена Якубовская, историк, и директор Института региональных проблем, писатель, публицист Дмитрий Журавлев. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Спасибо вам, спасибо нашим слушателям, и до следующей встречи.
Спасибо, благодарю за внимание, до новых встреч.